Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Верующему человеку всегда нужно Слово Божье и истина, потому что она является светом. Светом в этом темном мире и в его темной душе. Подобные тексты, друзья, необходимы для нас, как и вся остальная Библия, все остальные тексты, но подобные тексты особенно необходимы нам, чтобы мы проверяли свое дерзновение, чтобы мы еще больше и глубже проверяли то, на чем стоит, на чем держится наша жизнь. Этот текст особенно нам необходим сегодня, потому что он направляет наши взоры, взоры нашего сердца к самому главному объекту, ради которого существует вся Вселенная, вся окружающая природа и все, что мы видим, включая нас самих. В нашем тексте мы находим две очень важные фразы, которые я хотел бы, чтобы вы опять увидели их в 14 стихе и в 16 стихе. Возвращаясь к этому тексту, мы должны увидеть, что это дерзновение связано с повелениями, два важных повеления. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, будем твердо держаться. Это первое повеление, и второе мы находим в 16 стихе. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Эти два повеления, эти фразы, они показывают нам на нашу ответственность. На нашу ответственность быть дерзновенным в отношении к Иисусу Христу. Не просто шагать в развалку, не просто шагать в развалку за Ним, но дерзновенно, смотря, взирая на Него, делать последующие шаги в нашей жизни, друзья. И я хотел бы, чтобы в этом тексте мы сегодня увидели три замечательных атрибута, три важных причины, которые описывают нам, три характеристики нашего Господа, которые помогут нам быть более желающими Иисуса Христа, которые помогут нам видеть Его как более желанного. Невозможно желать чего-то, не понимая этого, не понимая сути ценности этого объекта и не переживая внутри этого желания. Мы сами по себе, мы не можем просто-напросто пробуждать в себе это дерзновение. Это дерзновение дается нам через подобные тексты, в которых открывается занавес, открывается образ нашего Господа. Если, кстати, говорить о послании евреям, здесь стоит отметить еще один очень важный фактор. Все послание имеет своей целью направить взоры слушателей именно ко Христу. Евреям 4:1, посмотрите. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Это в этой же главе, которую мы читаем сегодня. Покой Его – это значит Иисус Христос, в котором есть наш покой, покой верующего. Евреям 6:1, посмотрите. «Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Евреям 12:3. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников». Помыслите о претерпевшем. Евреям 13:13. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Библия наполнена, друзья, побуждением к тому, повелением, чтобы мы стремились познавать нашего Господа. В этом контексте разных повелений, в контексте всего послания евреям, я хочу, чтобы мы обратили на эти три замечательные характеристики нашего Господа, нашего первосвященника. В первую очередь мы посмотрим с вами на величие Христа, которое открывается в 14 стихе. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Посмотрите, в этом тексте у нас есть очень важный термин «великого». автор этого стиха, автор всего послания, он не случайно просто использует это слово. Это не просто банальное, хоть и обыкновенное слово. Это слово указывает нам, что этот первосвященник, о котором идет речь, этот объект, он великий, превосходит все остальные, которые были или о которых думают слушатели. Израильский народ, если мы смотрим историю в Ветхом Завете, видел много разных первосвященников. Первосвященники – это были люди, которые были определены Богом для особенного служения. Бог их определил как очень важную составную всей жизни. Они были посредниками между Богом и людьми. Они были представителями Бога для людей, и они были представителями людей для Бога. Они были примирителями. Это были те, которые входили во святое святых. И там все, что они делали, они кропили кровью жертвенник, или вернее, кропили кровью ковчег завета. И они там не садились, и они там не отдыхали. Они сразу же выходили. Это было их очень важное служение. Однажды в году, однажды в год первосвященник входил в это святое святых. Священники были очень нужными людьми, очень важными людьми, особенными по этой функции, которую они исполняли. Среди них было очень много благочестивых, боящихся Бога, но были и те, которые были безбожны, корыстолюбивы, жадные, завистливые, которые все использовали для самоутверждения. Но не было ни одного из них, если говорить о хороших из них, не было ни одного, кого называли бы великим. Термин, который используется здесь в греческом тексте «мегас», указывает, что Христос был превосходным, Он был отличающимся по Своей значимости и важности, Он был превосходным в Своей влиянии и ценности, другой по качеству и достойный нашего внимания, достойный удивления и достойный восхищения и достойный нашего дерзновения к Нему. Величие Христа открывается в Его неизменных качествах, в Его характере, в Его действиях. Каждый текст и каждая фраза, каждое слово в этом стихе – это Божья милость к нам, потому что в ней открывается образ нашего великого первосвященника, в котором каждый из нас нуждается. В чем же величие первосвященника? Я хочу, чтобы вы обратили на несколько вещей, на несколько очень важных моментов здесь. Величие открывается в Его необходимости. Иисус Христос является неизменимым и необходимым первосвященником для каждого. Первое слово стиха «Итак», оно как раз и возвращает нас в предыдущие стихи, которые имеют своей целью привести нас к тому, что дерзновение должно быть обоснованным. Предыдущие стихи в 4 главе имеют, по крайней мере, три очень важных момента, которые показывают нам, почему нам нужен Иисус Христос как первосвященник. В первую очередь, читая с самого первого стиха 4 главы, вы можете вместе со мной перелистнуть страницу, если нужно, чтобы посмотреть в первый стих. Первый стих говорит нам, с 1 по, наверное, 9, 10 стихи, говорит нам о духовном бессилии человека. Это духовное бессилие человека, стих за стихом открывает нам, что человек на самом деле не способен желать и хотеть покоя, которое обещает Бог. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Этот стих говорит о беспечности, которой отмечена жизнь многих людей, в частности, израильского народа в контексте. Израильский народ в своей в основной массе был беспечным, и это наша проблема, друзья. Очень часто мы можем быть беспечными, и подобные тексты помогают нам не быть таковыми. Когда мы смотрим во второй стих, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших», этот текст еще на одну проблему указывает нашего бессилия. Эти люди не могли растворить верою. Их разум был бессилен взять ту истину, которую они слышали через Моисея от самого Господа, Творца и Спасителя их из египетского рабства. Они не могли взять эту истину и притворить ее, растворить ее, увидеть в ней суть. Человек был бессилен, чтобы думать правильно. Третий и пятый стихи указывают нам проблему непокоя или духовного беспокойства. Посмотрите, а входим в покой мы, уверовавшие. Опять-таки, здесь автор аргументирует и показывает, что израильский народ не имел этого покоя, потому что не верил. Мы же, уверовавшие, приобретаем этот покой. Ибо когда-то сказано, 4 стих, о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Автор аргументирует опять и опять, показывает, что покой, который обещает Бог верующему человеку, можно обрести только верою, и по причине неверия люди остаются беспокойными. Они бессильны, чтобы приобрести покой. Духовное бессилие человека показывается также в его непокорности. Когда мы смотрим 6 стих, и так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Не вошли в него за непокорность является еще одним аргументом, что человек бессилен своей воле, его воля бессильна, его разум бессилен, его чувства бессильны, чтобы переживать и прийти к Господу за покоем. Все эти факторы, друзья, показывают нам не только на проблему Израиля, но и на наше состояние, на состояние каждого человека без веры. Это наша проблема, которую мы не способны преодолеть сами. Мы рождены рабами, как говорил Мартин Лютер, рабами своих похотей, рабами греха. И Библия многократно повторяет, что из-за греха человек был бессилен, немощен, неспособен, неверен, враждебный, греховен до мозга костей. Он нуждается в том, чтобы кто-то пробудил его, кто-то вытащил его. Автор в 4 главе показывает эту первую проблему. Мы читаем много других текстов. Римлянам 5 глава 6, 10 стихи указывает нам на то, какими мы были, когда Христос умер за нас, указывая, еще раз подчеркивая, наше бессилие. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, говорит апостол Павел, в определенное время умер за нечестивых. Уже два он показывает. Немощный, то есть бессильный. Слово нечестивое, атеос. То есть мы все были не способны верить в Бога. Мы были атеистами. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. И этот стих предполагает, что все мы неправедные, не способны совершить Божий закон. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть неспособными угодить Ему. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами... Посмотрите, сколько разных терминов использует здесь апостол Павел, чтобы показать на наше бессилие. Нам нужен тот, кто придет к нам. Каждому человеку нужен этот первосвященник, который может перебороть духовное бессилие человека. Вторая, очень, очень важный фактор, о котором здесь говорит автор, показывая нам, почему необходим нам Иисус Христос, обличающая сила Божьего Слова. 4 глава, 12 стих мы читаем, «Ибо Слово Божье живо и действенно». И, друзья, мы очень часто цитируем этот текст в отрыве от предыдущих стихов. Автор показывает, что если человек не понимает этого или оправдывается, если он говорит, нет, я праведный, я нормальный, я окей, у меня есть дела, которыми я могу оправдаться. И если он так не говорит, но так думает и никогда не понимает, что даже будучи возрожденным, он согрешает, все только выставляя наперед свою самоправедность, ему есть Слово Божие. Смотрите, что он говорит. Слово Божие живое, действенное, оно острее всякого меча бою до острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Продолжая свою цепочку доказательств необходимости первосвященника в лице Иисуса Христа, автор предостерегает, что неверие, непокорность не останется необнаруженным. Для этого есть истина Слова Божия, которое проникает в наше сердце и всегда будет обличать нас. Она будет обличать всегда того человека, который сокрушен сердцем, который сердцем своим желает услышать истину. Друзья, я хочу вам сказать здесь одну очень важную деталь. Послушайте ее внимательно. Всякий раз любой текст, который вы читаете, открываете, он должен принести порцию обличения в нашу жизнь. Обличающая сила Слова Божьего не только существует для неверующих, но и для каждого верующего. И если вы читаете что-либо, и эта истина не обличает вас, но помогает вам заниматься самооправданием, вы тем самым образом не спровергаете ее. Вы не даете ей работать в вашей душе. Вот почему автор показывает, обличающая сила Божьего Слова всегда проникает в нашу душу и делает нас или ставит нас перед фактом. Мне нужен тот, кто поможет мне. Мне нужен тот, кто это обличение, эту вину снимет с меня. Друзья, Библия никогда нам не дана для того, чтобы мы стали более самоправедными или чтобы мы самоутверждались в своей религиозности. Этим занимались фарисеи. И я об этом хочу еще раз говорить, потому что мы склонны к той тенденции, чтобы где-то успокаиваться. Но Слово Божие нам дано для того, чтобы мы увидели свою нужду в нашем Господе. Об этом пишет как-то Спердженн. Когда он говорит о своем обращении, Господь ведет душу крестным путем плача. И вначале, прежде чем убеждает ее быть чистой в любом отношении, показывает ей собственную черноту. Слишком многие думают о грехах очень поверхностно. И точно так же об Избавителе. Аминь. К этому хочется всегда сказать аминь. Мы потому не имеем дерзновения к нашему Господу, потому что мы успокоились, мы греха-то толком не видим в нашей жизни. Тот, кто стоял перед Богом, уличенный и под проклятием, тот будет плакать от радости, когда получит прощение. Он будет ненавидеть зло, которое ему простили, и будет жить для славы Спасителя, кровью которого он очищен. Так бывает всякий раз, когда мы даем истине слово сокрушать нас. Труба обличения будет нашу душу, как говорит Спердженн, и она переживает мучение совести, что является преддверием ада. Мы понимаем, что с большим стажем христианина у нас больше и больше растет нужда в Спасителе. Разве не так, друзья? Чем больше мы идем за Христом, тем больше мы видим свою греховность. Тем больше мы понимаем, что Он нужен нам, и в этом величие нашего первосвященника. Его величие в том, что Он на самом деле один и только один может перешагнуть и преодолеть наше бессилие и, обличая нас силой Божьего Слова, прийти к нам, как агнец, который взял на себя вину нашего греха. Но здесь автор, в Евреям, он еще не переходит к первосвященнику, он говорит, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим о чем? Отчет. И вопрос идет, друзья, о неизбежности Божьего суда. Смотрите, что делает автор. Прежде чем говорить в 14 стихе о первосвященнике, он показывает духовное бессилие человека, затем он показывает обличающую силу Слова Божьего, и затем он показывает неизбежность Божьего суда. Ему дадим отчет, нет твари сокровенной от него. Все Бог видит, как на ладони. Речь идет, друзья, именно о Боге. Именно о том Боге, об Иисусе Христе, который приведет каждое намерение, каждую мысль и каждое мое желание, каждую непокорность, каждое дело и каждое движение, каждую мою страсть и всякое мое дерзновение, всю мою мотивацию, каждую мою любовь приведет на суд. Вы понимаете, почему нам нужен первосвященник? Вы понимаете теперь немножко больше, почему автор говорит, что у нас есть этот великий первосвященник? У нас есть великий первосвященник, которого величие открывается в его крайней необходимости. Его величие открывается в его служении. Когда мы смотрим еще на один очень важный фактор, величие его открывается в его служении. Смотрите, итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, этой фразой автор хочет заострить наше внимание на служении Иисуса Христа. Служение Иисуса Христа, мы читаем в Новом Завете, что постоянно, о чем постоянно пророчествовали пророки Ветхого Завета, она выражается в трех функциях. Иисус Христос – Царь, Иисус Христос – Пророк, и Он – Священник. Эти три служения раскрывают нам достоинство Иисуса Христа. Но в данном случае речь идет о первосвященническом служении, которое совершил Иисус Христос. Фраза «прошедший небеса» указывает на служение Иисуса Христа как священника здесь на земле и там в небесах, которое Он совершает сегодня. Я хочу, друзья, этим показать еще для нас, чтобы мы увидели в этом тексте это уникальное служение. Оно показывает нам на величие нашего первосвященника. Как первосвященник, Христос здесь, на земле, принес в жертву самого себя. И только эта жертва могла умилостивить святого Бога, потому что Христос, как Агнец Божий, имел все божественные атрибуты. Он был бесконечный, Он был бесконечно святой, Он был бесконечно независимый ни от кого. То есть Он добровольно мог принести свою жертву. Он имел бесконечную святость, абсолютную независимость, божественную благость. Он имел ценность в самом себе, которая была приемлема для нашего Отца. То есть Бог мог принять только эту жертву как единственную, приемлемую. Евреям 5, 7, 9 мы читаем. «Он во дни плоти своей», то есть во время служения, первосвященнического служения здесь на земле, «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитву и моление, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником вечного спасения». Он также является нашим представителем на небесах. Сегодня и сейчас. Эта фраза «прошедшего небеса» означает о том, нам нужно ее немножко больше здесь объяснить. В Писании говорится о трех небесах. Первое – это наша атмосфера, Второзаконие 11. Затем космос, звезды, луна, солнце. И затем место обитания Бога. Много разных текстов, которые говорят об этих трех разных значениях неба. В этом тексте речь идет о том, что после своей смерти и воскресения Иисус Христос вознесся в небо, там, где обитает святой Бог. И Он не пришел обратно. И это говорит о том, что Бог принял Его как моего представителя, как моего примирителя и как моего посредника. Иисус Христос свято прожил свою здесь жизнь на земле, и прошедшие небеса, Он существует сегодня или живет, и совершает очень важное служение. Он является моим и вашим представителем, если вы его дитя. Еще раз говоря о служении первосвященника в храме. Нам нужно понимать, друзья, что это происходило один раз в году. И когда это происходило, там была определенная поспешность. Всякий первосвященник, входя, он в первую очередь совершал жертву за себя. Затем он брал кровь или брал все, что нужно для того, чтобы прийти сосуд и специальный иссоп для того, чтобы прийти в святое святых. И все, что он там делал, он поспешно кропил ковчег завета и поспешно выходил оттуда обратно к людям. Если вдруг он задерживался там, это говорило о проблеме. Этот священник или первосвященник, может быть, погиб. Потому для каждого первосвященника всегда на ноге у него или на руке был специальный звонок, который звенел там, когда находился он за завесой. Иисус Христос, на самом деле, здесь автор ассоциирует служение Иисуса Христа со служением ветхозаветных первосвященников, чтобы в нем, в его служении мы увидели его величие. Евреям 9:24 мы читаем, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Предстоя перед Божьим лицом, Он ходатайствует постоянно за нас. Он, как адвокат, постоянно защищает нас от справедливого Божьего наказания. 1 Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи говорят, «Дети мои, пишу это вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Величие Христа, друзья, мы видим здесь открывается в Его неизменном, постоянном, необходимом для нас служении, которое Он совершил здесь на земле, и которое сейчас, в данную минуту, Он совершает перед нашим Отцом. Почему это важно? Потому что любой момент нашей жизни, он всегда где-то запачкан нашим «я». Наши самые праведные дела, наше самое лучшее служение, наше самое посвященное сердце, оно всегда где-то имеет в себе этот вирус нашего «я». Любое наше действие, оно нуждается в ходатайственной работе служений Иисуса Христа. В этом Его величие. Он другой первосвященник, не такой, как все. Величие Его открывается в Его уникальной природе. Еще один фактор. Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего. Эти три слова, друзья, очень обычны для нас. Но автор не употребляет их для того, чтобы мы прошли мимо этих слов. Эти три слова указывают на двойственную природу Иисуса Христа. Он является человеком, и Он является Богом. Слово «Иисус» говорит о том, что Он на самом деле является единственным человеком, который уникален в своей природе, потому что в Нем также Он является и Богом. Он подлинный на 200%. Он 100% человек и 100% Бог. Его уникальная природа выражается в том, что человеческое и Божье не просто смешалось, а они таинственным для нас непонятным образом существуют в одном, так что Он может понимать человека и понимать цели и стандарты Божьи. И в одном, когда соединяется, в этом уникальность Его природы. Посмотрите Евреям 7 глава, 23 по 26 стихи. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а этот, как пребывающий вечно». Смотрите, он пребывает вечно, имеет священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таковый должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Вот поэтому он желанный, друзья. Его величие очень ярко открывается в этом тексте. Он влечет наши сердца своей изумительной, бесконечной славой, потому что в нем мы находим это удивительное, непонятно для нас, сочетание бесконечности Бога и ограниченности человека, Его славы и смирения. Спержен, Чарльз Спержен, однажды в одной из своих книг «Святой и Его Искупитель», когда он писал об Иисусе Христе, он пишет следующее. «Какой драгоценный предмет для созерцания! Славная личность по имени Эммануил, Бог с нами, и притом Я есмь, Бог Вселенной, пребывает с нами, Бог Вселенной. Сложная личность посредника Иисуса Христа находится в центре сердца верующего. Он обожает Христа всеми Его признаками богославы, как самого истинного Бога, вечного, бесконечного, всемогущего и неизменного». Смотрите, что он показывает для нас здесь. Человек, но при этом Бог. Творение, но при этом Творец. Младенец и безграничный. Презираемый, но возвышенный. Бичуемый, но всемогущий. Умирающий, но вечный. Дорогой наш Искупитель вовеки должен быть объектом изумленного поклонения. Последнее, говоря об этом стихе, мы видим здесь призыв: будем твердо держаться исповедания Бога нашего. И это говорит еще об одном величии, которое открывается в Его надежности. Автор призывает людей, всех верующих, держаться крепко этого основания. Почему? Потому что Иисус Христос является надежным Богом. Это благодатный призыв каждому верующему опереться на Христа, держаться за Христа, надеяться на Христа. Твердо держаться – это наша блаженная ответственность. Евреям 7:19 мы читаем: «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда». Иисус Христос является лучшей надеждой. Евреям 8:6: «Но этот первосвященник получил служение тем превосходнее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Иисус Христос неизменный, Он является нашей твердыней. 2 Коринфянам 1:20 мы читаем: «Ибо все обетования Божьи в Нем, да, и в Нем, аминь. Славу Божию через нас». Итак, первая причина, которая делает Христа более желанным, это Его величие. Величие Христа, друзья, это единственное величие в мире, которое достойно нашего дерзновения, нашего внимания. Благополучие нашей души, радость нашей души зависит не от созерцания самого себя или чего-то большого в этом мире, но от созерцания нашего Господа. Он великий первосвященник. Второе, о чем мы здесь видим, на что мы должны обратить внимание, это всемогущество Христа. Евреям 4:15 мы читаем следующее. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Другими словами, мы имеем первосвященника, который может. Который может. И это слово «может» говорит нам о всемогуществе Иисуса Христа. Он может все. Наш хор поет очень часто этот гимн. Он может все. И в этом гимне перечисляется, что Он может. И нам нужно, друзья, знать, что Он может, потому что если мы не знаем, что Он может, мы будем всегда думать, что мы можем. И как только мы начинаем соприкасаться со всемогуществом Иисуса Христа, как первосвященника, мы понимаем, что мы много чего не можем. И чем больше мы растем в нашем познании Христа, мы начинаем понимать, что мы ничего не можем. Для этого нам нужно созерцать всемогущество Иисуса Христа. Этот стих дает нам ответ на возможное возражение получателей этого послания. Если Христос сейчас на небе, то какая польза от Него, как первосвященника? У нас много различных недостатков сейчас, у нас много разных тревог, много проблем с грехом. Может ли Он мне сейчас помочь? И автор этого стиха, он говорит нам о том, что на самом деле Иисус Христос может, Он может сострадать. Я хочу здесь обратить еще на три очень хороших истины, нужных истины, которые открывают нам всемогущество Христа. Он может в первую очередь сострадать, потому что Его всемогущая доступность стала одной из благодатных явлений в нашей жизни. Его всемогущая доступность. Евреям 4:14-16 мы читаем, «Итак, имея первосвященника», и 16 стих, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». И речь идет о том, что мы имеем. Несколько раз автор повторяет эту интересную фразу, и затем он призывает слушателей прийти к престолу благодати. Все эти моменты, друзья, говорят нам о доступности Иисуса Христа, о Его близости, о Его желании быть досягаемым для каждого верующего. Это должно всегда удивлять нас, потому что и в сегодняшнее время, и в то время каждый любой правитель или царь, или любой государственный чиновник, к нему было невозможно доступиться. Иисус Христос в то же самое время является бесконечным Богом, Его не вмещает вся вселенная, и все же Он стал доступным для нас. Чтобы стать доступным, Ему пришлось преодолеть много, много добровольно оставить Его божественные атрибуты, оставить небо, оставить присутствие Отца Своего. Ему пришлось многое преодолеть со стороны дьявола и людей, и для этого Ему понадобилась божественная сила. Никакая другая сила этого сделать не могла. Наш первосвященник Иисус Христос является всемогущим Богом. Он стал доступным Богом. И Его доступность, друзья, это не наши просто-напросто достижения. Это не наши притязания. Это не наша способность достать Его. Это Его сила, Его мудрость, Его святость, которая стала доступна нам. Все Евангелие сегодня понятно нам. Хоть немножко. Его святость стала нашей. Его праведность стала нашей. Потому что Иисус Христос стал доступным. Мы не должны забывать об этом, друзья. Его доступность говорит о Его всемогуществе. Примеры доступности Христа мы можем найти очень много в Новом Завете. Помните, женщина, которая страдала от кровотечения, она в душе своей помышляла, если я просто прикоснусь к Нему. Иисус Христос вроде бы был недоступен, потому что много людей вокруг, и все же она стремилась к Нему. Он был доступен ей, и Он был там на том месте, чтобы быть доступным для нее. Вспомните Закхея, когда он взлез на дерево. Иисус Христос, он взлез, кстати, на дерево, потому что для его роста он считал, что Христос недоступный. Но Христос приходит к нему и возле дерева останавливается и говорит, сойди, Закхей, вниз, мне надобно быть у тебя в доме. Вы видите, друзья, что доступность Иисуса Христа – это всемогущее, точно направленное, суверенное всемогущество Его выражается в доступности, которую Он открывает для нас. Для каждого верующего очень важно знать, что он имеет что-либо только лишь потому, что Иисус Христос стал доступен. Мы видим в этом тексте также Его всемогущее сострадание. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Речь идет, друзья, о всемогущем сострадании, которым обладает Иисус Христос. Речь идет о том, что Он единственный может сострадать в любой момент многим и многим миллионам людей, которые являются Его. В каждый момент нам нужна Его благодать, и в каждый момент Он доступен, и Он может сострадать. Он может сострадать, потому что Он знает силу и поборол силу любого искушения, которое было когда-либо на земле. В тексте используется слово, которое означает «каждое искушение». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, в каждом искушении, которое вообще существовало. Иисус Христос знает Его силу, знает огонь этого искушения. Он знает, что такое быть голодным. Он знает, что такое быть холодным. Он знает, что значит быть усталым. Он знает, друзья, Он знает, Он может. Он может сострадать. Он может сострадать, потому что Он знает глубину любой трудности и испытания. Подумайте, друзья, о следующем. Одиночество. Одиночество. Наверное, каждый из нас испытывал в своей жизни неприятное одиночество. То одиночество, которое отражается в непонятных отношениях с кем-то, или то одиночество, когда вы остаетесь один и ничего, никакая дружба вас не радует. Кто переживал это, тот знает, о чем я говорю. Но Христос был самым одиноким человеком на этой земле. Никто Его никогда не понял. Даже Его ученики, которые шли за Ним, до самого последнего мгновения, когда Он вознесся на небо, не поняли до конца, что Он говорил. Им нужен был Дух Святой, чтобы это произошло. Или непонимание. Христос был очень непонятым даже своими учениками. Возьмите презрение. Это очень тяжелое испытание. Презрение. Христос, Творец мира, стоял перед солдатами, которые плевали в Него и смеялись над Ним. Он смог преодолеть презрение. Болезни. Христос был изранен, избит, взял наши грехи, наши болезни все. Возьмите депрессия. Христос в агонии переживал агонию, которой нет равных. Иисус Христос прошел любую трудность, которая была только на этой земле. Кстати, друзья, любая трудность существует именно с этой целью, чтобы показать, что один Христос может преодолеть все трудности. И любая трудность, которая в нашей жизни, она нам дана для того, чтобы мы опять смотрели на Христа, как того, который может сострадать, потому что Он преодолел все трудности и испытания. Он может сострадать, потому что Он знает нашего главного врага, дьявола. Он один выдержал самые искусные обольщения лицом к лицу, дьявольские обольщения в пустыне. Он ежедневно один на один становился с легионами бесов и мог преодолеть их. Он знает нашего главного врага. Поэтому Он может сострадать. Иисус Христос может сострадать еще потому, что Он знает всех наших невидимых грехов, которые приживаются в нашем сердце. Он знает всех врагов, которых мы даже не знаем, а иногда даем им прижиться в нашем характере. Он будет сострадать, потому что Он знает, как. Он может сострадать. Вы понимаете, друзья, что Иисус Христос далеко отличается от всех нас. Это одна из характеристик христианина, когда мы можем сострадать другим людям. Но Иисус Христос может сострадать всем в одно время и очень точно. Он обладает всемогущим состраданием, способностью сострадать каждому. 1 Коринфянам 10:13 показывает нам эту удивительную благодать, которую Бог дает нам в испытаниях. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, даст выход, так, чтобы вы могли перенести. Иисус Христос не просто сострадает как факт, а Он сострадает всегда с целью, чтобы дать нам возможность пройти любое искушение. В этом же стихе мы можем увидеть еще одну очень большую, очень важную истину. Его властная победа над грехом. Его властная победа над грехом. В этом мы видим всемогущество нашего первосвященника. Посмотрите опять внимательно в 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем». И затем два ключевых слова – кроме греха. Кроме греха. Смотрите, Иисус Христос пережил одиночество, но не согрешил в нем. Он пережил все болезни, но не согрешил в них. Он пережил любое искушение, но не поддался греху. Он был в каждой трудности, которая у вас в жизни была, и они намного были труднее для него, чем мы можем даже представить, и он не согрешил в этих трудностях. Иисус Христос здесь показан как всепобеждающим победителем. Он имеет властную победу над грехом. Иисус Христос пережил все искушения, всякое давление, и грех не смог одолеть Христа. Евреям 9 глава 11-12 стих мы читаем: «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с большую и совершеннейшую скинию», то есть его жизнь была совершенной и святой, нерукотворенную, то есть не такого устроения, «и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Друзья, эти тексты, и этот текст Евреям 4 глава 15 стих, эта фраза «кроме греха» говорит нам о том, что Иисус Христос является всепобеждающим победителем всякого зла. Одно дело просто соглашаться с этим, другое дело задать себе вопросы. Какой грех сегодня Бог, Иисус Христос, побеждает в моей жизни? Иногда люди говорят: ну, у меня все нормально, у меня нет никаких проблем. Библия называет таких людей лжецами. Если мы сегодня не взываем к Его помощи, если мы не нуждаемся в Его всемогуществе, а только Он имеет силу победить грех, Он не является нашим победителем. Он не является победителем нашего греха. Я хочу именно еще раз об этом сказать, друзья. Христос – победитель всякого зла, не только того зла, которое было в Его жизни, шло на Него, катило на Него, давило на Него. Он является победителем всякого зла и в жизни каждого верующего. 1 Коринфянам 2:14-17 говорит нам об этом. Апостол Павел говорит следующее: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, побеждать». Тот, который всегда дает нам побеждать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание к Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Обратите внимание, он говорит, что Бог дает нам эту победу. Кто способен к этому? Это риторический вопрос, на который есть однозначный ответ. Никто не способен торжествовать во Христе без победы Иисуса Христа, без Его истины. Познавая Его, мы здесь видим, ибо познавая, через познание Его о себе, Он распространяет нами эту победу, победу над грехом. Итак, Иисус Христос, мы видим, Он на самом деле является всемогущественным Христом, первосвященником, потому что Он это открыл во всемогущей доступности, во всемогущем сострадании и в Своей властной победе над грехом. Христос, друзья, хочет быть желанным для нас. Его величие и всемогущество делают это возможным. Человек, который не восхищается и не познает, и не видит в этом не видит в этом сути своей жизни, чтобы видеть великого Христа и понимать Его практическое всемогущество в личной жизни, никогда не будет иметь дерзновение к Нему. Христос не будет желанным для Него. Третье. В 16 стихе мы находим еще одну и последнюю характеристику Иисуса Христа, которая помогает нам быть на самом деле желающими больше Христа, чем это было прошлое воскресенье. Вседостаточность Христа. Внимательно прочитайте 16 стих, друзья. Посмотрите, как этот стих открывает нам богатство Иисуса Христа. Поэтому, да приступаем с дерзновением, поэтому говорит о том, что если мы видим величие Христа, и если мы верим в Его всемогущество, а это всегда будет перечеркивать нашу значимость и наше величие, и наше всемогущество, или нашу силу. Поэтому, он говорит, приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вседостаточность Иисуса Христа, ее видно здесь из трех факторов. В первую очередь, его убеждающий благодатный призыв. Друзья, не пропустите мимо этой фразы. Благодатный призыв, который звучит в этом тексте, достоин нашего внимания, потому что он указывает на убеждающую любовь Иисуса Христа как первосвященника к нам. Бог призывает всех идти к престолу благодати. Это не одноразовое действие, это нужно отметить. Это продолжающийся процесс. Бог хочет, чтобы мы признавали, верили и понимали вседостаточность Христа, использовали Его неисследимые ресурсы, Его жертву, Его учение, Его истину для святой полноценной жизни. Христос призывает каждого приходить в любое время и продолжает это делать, пока не прекратится наша жизнь. Это Его благодать. Он неустанно зовет нас. И тот, кто является его овцой, он слышит его голос, или она слышит его голос. Она слышит его голос, потому что она знает его голос. Друзья, это благодатное ощущение общения, которое имеет каждый человек верующий. Еще в 11 стихе автор призывал своих слушателей стараться и прилагать усилия, чтобы войти в покой. Усилие заключалось в сознательном выборе, как единственную надежду. Это Его благодать, друзья. Он неустанно призывает нас к посвященности и дерзновению к Нему, потому что Он знает, насколько мы слабы. Он знает, насколько мы часто склонны забывать о Нем, насколько мы склонны часто обращать свое внимание на самые дешевые поверхностные вещи в этом мире. И Он поэтому благодатно зовет нас, друзья. В этом есть суть повеления, в этом есть суть благодати, освящающей благодати. Он призывает нас и этим спасает нас. И призывая нас к тому, чтобы мы приходили к Нему, Он хочет, чтобы мы изменялись. Мы также видим второй здесь фактор, который помогает нам увидеть вседостаточность Христа, Его бесконечное богатство. Посмотрите, Он здесь говорит, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Другими словами, Христос богат, Он очень богат, бесконечно богат. Он богат тем, в чем нуждается наша душа. Этот стих, кстати, является ответом на всю проблему, которую затрагивает текст с самого начала главы. Все, что делает Христос, каждое движение Его жизни является ответом на нашу нужду. Смотрите, нам нужна милость, потому что много мы делаем, все, что мы делаем, нуждается в Его милости. Все, что мы делаем, если смотреть справедливо, оно всегда нуждается в наказании. Милость – это когда Бог не дает нам то, что мы заслуживаем. Благодать – это когда Бог дает нам то, что мы не заслуживаем. И в этом богатство Божие Он дает нам и милость, и благодать в каждое мгновение нашей жизни. Все, что нужно для нас сегодня и до конца нашей жизни – это милость и благодать. Милость и благодать. Милость, чтобы получать прощение, еще одно прощение, будущая благодать, которая помогает нам делать то, что мы не можем сделать своими силами. Еще одно, последнее. Его всемогущество, Его вседостаточность открывается нам в Его суверенной благости. Мы получаем милость и обретаем благодать для благовременной помощи. В самое острое время, когда нам нужно, мы видим, что другие люди не могут нам это дать. Мы должны увидеть, что Иисус Христос богат тем, что для нас нужно, но Он всегда проявляет свою благодать суверенно. Он дает не то, что мы хотим, а то, что нужно. Потому что, зная наши извращенные понятия о потребностях, как говорил Пол Трипп, помните, потребность – это очень опасное слово. Мы очень часто наши нужды и капризы делаем потребностями. И Бог, благодаря своей суверенности, отвечает нам на нашу нужду именно таким образом, каким нужно. К примеру, многие люди ищут где-то пережить какое-то благословение вне Писания. или пытаются найти какое-то проявление, возможно, духовной силы в себе и так далее. Но Бог нам показывает здесь, в этом тексте, что Он является суверенным Богом. Он дает благодать, и Он дает милость, и Он дает ее через Свое Слово, через Иисуса Христа. Христос никогда не ошибается. Мы в своих нуждах, в списках можем ошибаться, Он же нет. Он знает насквозь нас и наши нужды, и как никто другой имеет на них ответ. Отвечает же Он тогда, когда Он считает нужным, как Он считает нужным, и тому, кому действительно это нужно. Он руководит всем миром именно для этой цели, для созидания Своей Церкви, работая, друзья, индивидуально над каждым из нас. Это первосвященнический труд служения Иисуса Христа в нашей жизни. Евреям 1:1-3 мы читаем: «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и века сотворил, Этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте». С этой истины автор начинает все послание, и оно является коренным и важным, необходимым стержнем не только послания, но и всей нашей жизни. Христос является главным содержанием всех пророчеств, Он является центром всей истории, Он причина и смысл всего мироздания, Он суть нашей жизни, Он сияние всей славы Триединого Бога.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!